Глава 20. Вечер пятницы, 11 декабря. Когда комиссар приехал в больницу, в отделении интенсивной терапии против обыкновения не стояла тишина. На все отделение пахло едой, возле общей комнаты стояла тележка с сутками из нержавейки, тарелками, стаканами и столовыми приборами. Кто-то в комнате включил телевизор, послышался звон посуды. Комиссар подумал, что Юсеф, разрезав на животе матери старый шрам от кесарево сечения, вскрыл свой собственный путь к жизни, путь, обрекший его на детство без мамы, которая так и не признала его своим ребенком. Юсеф рано понял, что он не такой, как другие дети. Он одинок. Одна только Эвелин давала ему любовь и заботу. Он не смирился с тем, что она отдалилась от него. Малейший признак отчуждения приводил его в отчаяние, в бешенство, и ярость чаще всего изливалась на любимую матерью младшую сестренку. Йона кивнул Сунессону, дежурившему возле палаты Юсефа, и взглянул на лицо мальчика через окошко в двери. Мочесборник наполовину полный, возле кровати капельница, обеспечивающая жидкость и кровяную плазму. Из-под голубого одеяла торчат ноги мальчика, ступни грязные, к хирургическому пластырю поверх стежка прилипли волосы и мусор. Телевизор включен, но мальчик, кажется, не смотрит на экран. В палате находилась Лизбет Карлин, социальный работник. Она еще не видела комиссара, стоя у окна, она закалывала волосы. У Юсефа опять кровоточила одна из ран. Кровь стекала по руке и капала на пол. Пожилая медсестра склонилась над ним, сняла компресс и заново стянула края раны медицинским скотчем. Вытерла кровь и вышла из палаты. «Простите», — позвал ее Йона, выходя следом за ней в коридор.
«Да».
«Как он? В смысле, Юсеф Эк?»
«Поговорите с лечащим врачом», — ответила женщина и пошла дальше.
«Обязательно», — улыбнулся комиссар, не отставая от нее. «Но я хотел бы показать ему кое-что. Я могу отвезти его туда, я хочу сказать, в кресле». Медсестра покачала головой и остановилась.
«Пациента нельзя перемещать», — твердо сказала она. «Что за глупости? У него страшные боли, он не может пошевелиться. Если он сядет, у него может открыться кровотечение».
И он вернулся к палате Юсефа. Не постучавшись, он вошел, взял пульт, выключил телевизор, включил магнитофон и уселся на стул для посетителей. Юсеф открыл отекшие глаза и без интереса посмотрел на комиссара. Дренаж Бюлау, поддерживавший давление в его проколотом легком, издавал довольно приятное тихое бульканье. «Похоже, тебя скоро выпишут», — сказал Йона.
«Хорошо бы», — слабо ответил Юсеф.
«Хотя тебя отправят в следственную тюрьму».
«Лизбет сказала, что главный прокурор еще не готов ничего делать», — возразил мальчик, быстро глянув на Карлин.
«Раньше да, а теперь у нас есть свидетель». Юсеф прикрыл глаза.
«Кто?»
«Мы с тобой долго говорили», — сказал комиссар. «Но ты, может быть, хочешь отказаться от каких-то своих слов или что-нибудь добавить?»
«Эвелин», — прошептал Юсеф.
«Ты можешь попасть в тюрьму надолго».
«Неправда».
«Нет, Юсеф, я говорю правду. Можешь на это рассчитывать. Тебя собираются отправить в следственную тюрьму, и у тебя есть право на юридическую защиту». Юсеф попытался поднять руку, но не смог.
«Вы ее загипнотизировали», — улыбнулся он.
«Нет».
«Слово против слова?»
«Ошибаешься», — сказал Йона и посмотрел в чистое бледное лицо мальчика. «У нас есть и техническое доказательство». Юсеф стиснул зубы. «У меня нет времени сидеть здесь, но если ты хочешь что-нибудь рассказать, я могу задержаться», — дружелюбно предложил Йона. Он с полминуты подождал, барабаня по ручке сиденья, поднялся, взял магнитофон и, коротко кивнув сотруднице соцотдела, вышел из палаты. В машине комиссар подумал, что надо было, не щадя Юсефа, пересказать ему слова Эвелин и проследить за его реакцией. В мальчишке бурлила самоуверенность. Можно было бы попытаться спровоцировать его и выманить признание. Пару минут комиссар колебался, не вернуться ли, но потом бросил эту мысль, чтобы не опаздывать на ужин к Дисе. Было темно и туманно, когда он остановил машину возле нежно-желтоватого дома на Люцингаттен. Подходя к двери подъезда, комиссар почувствовал, что замерз. Это было на него не похоже. Быстро оглянулся на площадь Карлоплан, подернутая инеем трава, черные ветки деревьев. Йона попытался вспомнить Юсефа, лежащего в кровати, но единственное, что лезло в голову — булькающий и шипящий дренажный аппарат. Комиссара не оставляло чувства, будто он видел что-то важное, но не понял, что именно. Он думал об этом, когда поднимался на лифте и звонил в дверь Дисы. На звонок никто не открыл. Йона услышал, как на верхнем этаже кто-то вышел на лестничную клетку, тяжело вздыхая или беззвучно плача. Расстроенная Диса открыла дверь. На ней были только лифчик и колготки.
«Я рассчитывала, что ты опоздаешь», — объяснила она.
«А я вот пришел пораньше», — сказал Йона и легко поцеловал ее в щеку.
«Зайди, пожалуйста, и закрой дверь, пока соседи не рассмотрели мои колготки».
В уютной прихожей пахло едой. Комиссар задел головой бахрому розового абажура.
«Я приготовил морской язык с картошкой», — сообщила Диса.
«С топлёным маслом?»
«И с грибами, петрушкой и мясным соусом».
«Прекрасно». В квартире все было стареньким, но милым. Всего две комнаты и кухня, зато с высоким потолком. Большие окна выходят на Карлоплан, тиковые рамы, потолок из лакированных деревянных панелей, идеально подметенный пол. Йона прошел за Дисой в спальню. Остановился, пытаясь понять, что же он видел в палате Юсефа. На незастеленной кровати лежал работающий ноутбук. Дис разбросала кругом книги и листы бумаги. Комиссар сел в кресло и стал ждать, когда она оденется до конца. Она молча повернулась к нему спиной, и он застегнул молнию на простом узком платье. И он глянул в открытую книгу и увидел черно-белое изображение карты. В глубине фотографии улыбались археологи, одетые как в 40-е годы. Они словно собирались начать раскопки. Выставили 50 флажков, разметив площадку.
«Это захоронение», — тихо сказала Диса. «Флажками обозначаются места захоронений. Того, кто раскопал это место, звали Ханнес Мюллер. Умер совсем недавно, но 100 лет ему точно было. Все время в институте. Был похож на милейшую старую черепаху».
Она стояла перед высоким зеркалом, заплетая гладкие волосы в две тонкие косички. Обернулась, посмотрела на него.
«Ну как?»
«Прекрасно», — ласково сказал Йона.
«Да»,
— печально ответила она.
«Как твоя мама?»
Йона поймал ее руку и прошептал. «Хорошо, передает тебе привет».
«Как мило. Что она сказала?»
«Что ты не сумеешь заботиться обо мне».
«Не сумею», —
мрачно согласилась Диса.
«Мама, конечно, права».
Она медленно запустила пальцы в его густые, встрёпанные волосы. Посмотрела на него, неожиданно улыбнулась, выключила ноутбук и поставила его на бюро.
«А известно ли тебе, что в дохристианские времена младенцы не считались полноценными людьми, пока их не поднесут к груди? В те времена можно было после родов бросить младенца в лесу».
«Другие решали, быть ли человеку человеком», — медленно проговорил Йона. Диса открыла гардероб, вытащила обувную коробку и достала темно-коричневые босоножки с мягкими ремешками на изящных деревянных каблуках. «Новые?» — спросил Йона.
«Серджио Росси. Сама себе подарила. У меня же такая негламурная работа. Целыми днями роюсь в глине».
«Ты все еще в Сигтуне?»
Город в Центральной Швеции, основан около 1000 года. Судя по всему, постройки существовали на месте города и раньше. Был одним из важнейших городов Швеции, политический и религиозный центр в эпоху ранней христианизации, крупнейший торговый центр страны в XI-XII веках.
«Да».
«Что-нибудь нашли?»
«Расскажу, когда сядем за стол».
Йона показал на босоножки. «Симпатичные». И поднялся с кресла. Дис отвернулась и ехидно улыбнулась через плечо.
«К сожалению, у них вряд ли есть твой размер».
Йона вдруг прислонился к стене. «Подожди». Диса вопросительно посмотрела на него.
«Я пошутила», — объяснила она.
«Нет, его ноги». Йона прошел мимо нее в коридор, достал из куртки телефон, позвонил в центр связи и велел срочно отправить подкрепление в больницу к Сунессону.
«Да что случилось?» — спросила Диса.
«Его ноги. Они были совершенно грязные. Мне сказали, что он не может пошевелиться, но он выходил из палаты. Он выходил из палаты и где-то бродил». Комиссар набрал номер Сунессона. Когда никто не ответил, он накинул куртку, шепнул «Извини», выскочил из квартиры и помчался вниз по лестнице. Примерно в те минуты, когда Йона звонил в дверь Дисы, Юсеф Эк сидел на своей койке. Прошлой ночью он убедился, что может ходить. Соскользнув на пол, он был вынужден какое-то время постоять неподвижно, держась за спинку кровати. Боль от множества ран обожгла его словно кипящим маслом. Отрезив печени, на мгновение потемнело в глазах, но ходить он мог. Выдернул шланги капельницы и дренажного аппарата, проверил, что лежит в шкафчике с медицинскими материалами, и снова улегся. Прошло полчаса после того, как ночная сестра заглянула пожелать спокойной ночи. В коридоре было почти тихо. Юсеф осторожно вытянул катетер из запястья, ощутил, как засосало в шланге, когда он вышел из тела. Тонкий ручеёк крови протек на колени. Вставая с постели, Юсеф не ощутил особенной боли. Мальчик подошел к шкафчику с материалами, нашел компрессы, скальпели, одноразовые шприцы и бинты. Дрожащими руками вскрыл упаковку со скальпелем и перерезал дренажный шланг. Оттуда вытекла кровь со слизью, и левая легкая сжалась. Заболело под лопаткой, Юсеф слабо кашлянул, но не почувствовал особых изменений, не ощутил, что легкое стало работать хуже. Внезапно в коридоре послышались шаги, резиновые подошвы по линолеуму. Юсеф со скальпелем в руке встал возле двери, поглядывая в окошко и ожидая, что будет. Медсестра остановилась и заговорила с дежурным полицейским. Юсеф услышал, как они чему-то смеются.
«Я бросила курить», — сказала медсестра.
«Ну, если у вас есть никотиновый пластырь, не откажусь», — продолжал полицейский.
«Я и с этим покончила. Но вы выйдете во двор, я пока побуду здесь».
«5 минут», — клятвенно заверил полицейский. Полицейский ушел. Звякнули ключи, медсестра пошелестела какими-то бумагами и вошла в палату. Казалось, она удивилась. И только. В углах глаз обозначились морщинки, когда лезвие скальпеля туго вошло в ее горло. Юсеф оказался слабее, чем рассчитывал. Ему пришлось резануть несколько раз. Его тело напряглось, и все горело от резких движений. Медсестра упала не сразу. Сначала она пыталась сопротивляться. Какое-то время они возились на полу. Ее тело взмокло от пота и источало тепло. Юсеф хотел подняться, но поскользнулся на ее широко рассыпавшихся светлых волосах. Когда он вытаскивал скальпель, женщина странно пискнула, потом засучила ногами, и Юсеф долго смотрел на нее, прежде чем выйти в коридор. Платье задралось, и он пристально разглядывал розовые трусики под нейлоновыми колготками. Мальчик пошел по коридору. Разболелась печень. Он повернул направо, нашел в тележке чистую одежду и переоделся. Низенькая женщина возила тряпкой по блестящему линолеуму. Она слушала музыку в наушниках. Юсеф приблизился, встал у нее за спиной и достал одноразовый шприц. Он несколько раз примеривался воткнуть шприц ей в спину, но каждый раз останавливался. Женщина что-то почувствовала. Юсеф сунул шприц в карман, толкнул ее под руку и прошел мимо. Она упала, ругаясь по-испански. Юсеф остановился и повернулся к ней.
«Что вы сказали?» — спросил он.
Она вытащила наушники и вопросительно посмотрела на Юсефа.
«Вы что-то сказали?» — повторил он.
Она торопливо помотала головой и продолжила мыть пол. Юсеф еще немного понаблюдал за ней, а потом пошел дальше, к лифту. Нажал кнопку и стал ждать.